Печать ее, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто судит меня. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницы, жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждой получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим правом, но все переносим, лишь бы не было от нас никакой помехи. Евангелию Христову!
И Духове Твоему!
Отка Матфея, Святого Евангелия, Сини!
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Помним, Рече Господь, Рече сил, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и завоскоте стязатися отсловеси с рабы своими. Отчеса заему стязатися, приведоса ему единого должника, чумою талант, имущему заему воздати, повелей его Господь, его продати, и жену его, и чада, и вся великая мяши, и отдати. А ту раб твой кланяшися ему глаголе: Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. Милосердовав за Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. И шед за раб твой, обрети единого клеверет своих, их же бе должен ему ступенясь, и ем его, давляше, глаголя, отдашь ми, им же мисе должен. От ума клеверет его на нозе его, моляше его глаголя, потерпи на мне, и вся воздам ти. Он же не хотяше, овец, сади его в темницу, он где же воздаст должное? Видев же клеверете его бывше, залиша и сизело, и пришед, сказаше господину своему вся бывшая. Когда призвав его господин его, глаголи ему: «Рабе лукавый, ты весь толк он, отпусти тебе, а не же умолим мя, не подобаше ли тебе омилоти ли клеврета твоего, и окажися омилован. И прогневайся Господь его пред одним учителем, он же воздаст все долг свой. Акой Отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших регрешения.
Особые воскресные, собственно, чтения сегодня звучали в сердце нашей общины здесь, на этом таком временном амвоне. Праздник Успения, если мы хорошенько подумаем о том, что это такое, какое событие, собственно, мы здесь воспоминаем, и какое событие является центром богослужебных текстов в этот день, то должны будем все признаться, что речь идет ни о чем ином, как о человеческой смерти. Собственно, сам акт Успения – это не что иное, как переход из этой жизни в жизнь иную. Это все, конечно, красивые риторические фразы, но за всеми ними стоит безжалостная реальность нашего бытия, что все мы сейчас живы, и когда-то мы должны будем умереть. И Пресвятая Богородица в этом отношении не стала исключением. Церковь подчеркивает таким образом реальность ее существования и, соответственно, опосредованно реальность Боговоплощения. Она была из плоти и крови, как все мы, у нее была своя жизнь, но эта жизнь была проведена ей достойно. И поэтому сама смерть, сам переход ее вот в вечность, несмотря на весь ужас, собственно, того, что ощущает человек перед лицом смерти, он называется очень верным словом «успение». По внутренней форме слова нам с вами понятно, о чем будет речь. Это слово, которое этимологически родственно нашему глаголу «спать». Иначе говоря, церковь воспринимает сам акт этого перехода как засыпание. То есть безболезненное нечто, лишенное страха, лишенное ужаса перед небытием. И это очень важно нам с вами понимать, мои дорогие друзья, потому что мы каждый раз с вами на каждой службе, среди прочих прошений и ктеней, возглашаем в частности о том, что Господь даровал нам христианскую кончину, безболезненную, непостыдну, мирну и безгрешну. Вот все это в максимально возможной форме мы видим как раз в акте Успения Пресвятой Богородицы. Она действительно перешла грань вечности вот таким образом, как мы просим Евгения. И мы себе, естественно, хотим того же. Мы же здесь люди вполне разумные, мы не хотим же никаких страданий, никаких мучений. Поэтому мы хотели бы, чтобы и в нашей жизни окончание было примерно таким же. Ну, может быть, не в такой же мере, но что-то близкое к этому. Поэтому, собственно, мы и молимся, дорогие друзья. Но образ Богородицы для нас – это прежде всего образ, конечно, молитвенницы, предстоятельницы перед Богом. Образ той, которая была послушлива Богу в важнейшие моменты человеческого бытия. Она сама сказала: «Се раба Господня будем и по глаголу Твоему», когда от ангела возвещено ей было известие о том, что она станет матерью Спасителя. Вот эта простота веры, соединенная с чистотой сердца, как раз и дало возможность Богородице прожить жизнь так, что мы теперь ее так величаем. «Ублажат меня все роди», сказала она своей сроднице Елизавете, действительно так и происходит. Но вопрос, конечно, не в ублажении только, потому что человеческая слава суетна, но мы говорим о славе духовной, о славе пред Богом. А слава, это, как мы видим, является неким продолжением, даже реакцией Бога на чистоту человеческого сердца, его простоту, простоту веры, которую мы в образе Богородицы постоянно с вами созерцаем, дорогие мои друзья. Есть замечательная притча, которая говорит о том, как важна для Бога простота и чистота человеческого сердца. Может быть, я уже рассказывал вам ее, но попытаюсь в сокращенной редакции еще раз напомнить, потому что мне думается, что это было бы полезно для каждого из нас. На Ближнем Востоке жил некий человек, простец, который не умел ни читать, ни писать, но старался быть благочестивым. И однажды он зашел в храм и услышал там Евангелие о том, что нужно, самое главное, искать Царствие Божие, а все остальное приложится вам. И он, как человек простой, решил спросить у человека более знающего, то есть у священника. Он подошел к священнику и говорит: «А что означает «ищите Царствие Божие»? Где его искать?» А священник, ему всегда недосуг, ему всегда некогда, он всегда куда-то спешит, он всегда занят. И он сказал: «Надо идти прямым путем». Тот развернулся и пошел из храма напрямик. Шел, уперся в ворота монастыря. И понял, что Господь его привел. Ну вот, прямо же шел, как сказали, все исполнил. Начал стучаться. Ему отворяют, как всегда там в восточных монастырях, в древности, не сразу тебя пускают, там надо как-то еще выдержать какое-то испытание, там постоять, попросить, чтобы твердость намерения твоего обнаружилась. В конце концов, ну, проводили его к игумену, говорит, что вот Бог его привел. Игумен говорит: «Тебя Бог привел?» «Да». «Как?» «Ну, так». «А, ну, понятно». «Ладно, ну, куда? Что надо его какую-то заботу ему поручить? Что человеку простому поручишь? Ну, иди в храме, вот служба закончилась, ты там полы помоешь, убирайся. Пойдем, я тебе храм покажу». Приходит в храм, показывает ему храмовое пространство. Тут говорит: «Да, хорошо, все понял». Потом поднимает глаза вверх, наверху, ну тогда иконостасы были попроще, Спаситель на кресте распятый. Человек, ничего не знающий о вере христианской, говорит: «А это же кто?» А настоятелю, как всегда, некогда. И он говорит, ну, решил ответить ему словами из пророка Исаии: «Он изъязвлен был за беззаконие наше, и мучим был бы за грехи наши». И ушел, думал, ну, разберется со временем. Ну ладно, живет человек, живет в монастыре, потом братья видят, что там по вечерам свет горит, когда он там убирается. И доложили настоятелю. Настоятель его вызвал, говорит: «Вот ты там кого-то водишь в храм, что-то там делаешь, почему там свет горит какой-то, с кем-то разговариваешь, что там говорят». Ну и тут ему причастатель признается: «Ну я, говорит, когда трапеза заканчивается, я хлеб, говорит, себе беру в карман, а потом прихожу к нему и говорит: ты сходи вот по трапезу». «Ну и что же, говорит?» Ну, говорит, он сходит со мной трапезу. Тот говорит: так, интересно, и о чем же вы там разговариваете? Но он говорит, что у него есть отец на небесах, что у него там много обителей, и он меня туда обещал взять. А настоятель не будет дурак, говорит: так ты попроси, чтобы меня взял. Он говорит: ну ладно, хорошо, попрошу. В следующий раз он опять его зовет, говорит: ну как, ты попросил? Тот говорит: попросил. Ну и что он сказал? Да знаешь, сказал, что ты не готов. Ну, говорит, ну ты получше попроси, я же все-таки настоятель, я же тебя взял сюда, там, ты уж как-нибудь уговори. Ну вот. Через некоторое время опять зовет его к себе: ну как, говорит, ну что там, получилось? Говорит: да, говорит, обещала тебя тоже взять, но, говорит, у тебя вот есть там, сказал, какие-то недостатки в монастыре, тебе надо их исправить, и потом готовиться уже и к переходу в эти обители. Ну хорошо, и действительно, через некоторое время умирает этот простец, а затем умирает настоятель, у которых вроде бы были не совсем простые отношения, как мы видим, из, собственно, начала самого повествования. Это я говорю к тому, дорогие друзья, что как раз Пресвятая Богородица — это человек, вот так же в простоте веровавший и заслуживший особую близость к Богу. И вместе с тем, это человек, который являет нам образ смирения и кротости по отношению к другим людям. Вот сегодня мы с вами слышали о том, что и в ранней церкви, которую мы склонны с вами идеализировать, были претензии по отношению к церковным лидерам, как мы сейчас сказали, к духовенству, к самому апостолу Павлу. И в том послании, отрывочек из которого мы читали, апостол вынужден оправдываться, что кто-то его обвиняет в том, что он деньги у людей берет, а должен бы работать и служить бесплатно. И он говорит, что я и так вообще-то бесплатно служу. И дальше говорит, что и другие апостолы, в общем-то, это нормально, приводят примеры, образцы, что если виноградник насажден, было бы странно, чтобы плодов его не вкусить, а виноградник — это образ церкви. И то же самое говорит про стадо и так далее. То есть это естественно, что человек живет благовествующий от благовестия. Приходят люди и приносят ему средства. Но подумаем, что это первый век, это же еще апостольство. А претензии к человеческому несовершенству, которое в церкви, точно такие же, как сейчас. И в основном они, как всегда, касаются материальных благ. Но нам-то с вами, христианам, как не знать о том, что нам с вами важно-то смотреть прежде всего на Бога и на людей, и прежде всего смотреть на свои несовершенства. И вот, собственно, об этом говорилось в притче, которая звучала у нас в Евангелии. О двух должниках. Один с большими долгами был прощен, а своего должника не захотел простить. А о чем эта притча? О Царстве Небесном. Она так и начинается. Уподобись Царствию Небесному, и дальше повествование. Иначе говоря, мы все призваны к тому, чтобы войти в Царствие Небесное. И все мы являемся должниками. Но если мы с кротостью веруем, смиренно по отношению к другим людям, готовы прощать им долги, долги не только материальные, физические, а те обиды, которые прежде всего вложат в наше сердце, готовы воспринимать их как просто людей, которые такие же несовершенные, как и мы с вами. И понимая, что и мы кому-то должны, и нам кто-то должен, и нас кто-то обидел, и на нас кто-то зол, и кто-то нам что-то в жизни злое сделал, и как-то неправильно себя повел, и где-то подставил, может быть, по работе или еще что-то. Но все это должно преодолеваться нашей христианской надеждой на Царствие Божие, куда, собственно, мы надеемся перейти через наше успение, подобно тому, как перешла Пресвятая Богородица. И здесь я все время говорю всякому человеку, который имеет обиду на другого. Мы же с вами чаем Царствие Божие, пришедшего в силе, где будет Бог всяческое и во всех. Я сейчас цитирую Священное Писание. Священное Писание говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истин. Но если ты на кого-то имеешь обиду, если тебе неприятно общаться с кем-то человеком, ты не можешь себя смирить, как же ты будешь с ним общаться в Царстве Небесном, где будут все? С чего ты взял, что Царствие Небесное не станет для тебя тогда адом? И, собственно, тогда мы действительно должны понимать, что та тьма кромешная, которая служит описанием ада, это, собственно, тьма действительно внешняя по отношению к Царству Божьему. Ты сам лишаешь себя возможности войти туда. И тогда ты страдаешь. Ты страдаешь здесь и будешь страдать тогда, когда ты перешагнешь этот порог вечности. Тогда, собственно, это успение не станет для тебя по-настоящему сном благим, переводящим к новому состоянию, а станет переходом в худшую совершенно ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами должны помнить всегда о необходимости никогда не злиться на других людей, уметь принимать людей со всеми их недостатками, помнить о том, что и мы в чем-то, может быть, более грешны, чем тот человек, который сейчас досадил нам. И только таким образом, в простоте сердца, служа Богу и подражая образу Пресвятой Богородицы, мы сможем с вами достичь вечного и блаженного Царствия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.